«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Первый русский писатель-деревенщик. Сын небогатого помещика, француз по матери, в детстве говорил с акцентом по-русски. Со временем стал знатоком русской деревни и народного языка. Его рассказы о крепостном праве радикальнее тургеневских записок охотника. Автор интереснейших воспоминаний, где Достоевский, Островский и Толстой предстают как живые. Предсказал великий талант Чехова самому Чехову. Дмитрий Григорович – джентльмен, бичующий пороки своего времени. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. И сегодня мы говорим о Дмитрии Васильевиче Григоровиче. 1822 год рождения, 1899 год смерти, 77 лет он прожил. Автор «Кутоперчевого мальчика», произведение, которое мы прекрасно все знаем. Виктор, он написал ведь много, а у нас почему-то только «Кутоперчевый мальчик» на слуху. Как так?
Ну, Антон Горемыко тоже. По крайней мере, звучит Антон Горемыко как что-то знакомое. И это другой его рассказ. Вы знаете, дело в том, что ничего удивительного. У каждого писателя есть такие хиты, звездные произведения, которые мы хорошо знаем. Там у Тургенева те же записки охотника, у Достоевского побольше немножко, но...
Я бы сказала, здесь уже что не произведение, то хит.
У каждого что-то есть выдающееся. То есть, можно сказать так, у писателя каждое произведение – это его ребенок. Но есть дети, которые выбились в люди, а есть, которые
остались,
сохранили, так сказать, хорошие позиции, но далеко не пошли.
Ну, а как так? Вот француз, и
вот
мы говорим,
загадка,
что первый писатель-деревенщик.
Вот это загадка. Я думаю, что он как-то в пику всему. Потому что он действительно получил французское образование.
Да, надо сказать, что отец рано его умер. Да?
Отец умер, когда ему было 4 года.
И воспитывала,
и воспитывала мать, и бабушка. А бабушка была женой французского дворянина, которому голову отрубили во время французской революции. Так что все было достаточно жестко. Бабушка вообще не говорила по-русски. Вообще. То есть они его так воспитали, что Григорович говорил с акцентом по-русски и довольно плохо. Но он взял, видимо, какое-то специальное обязательство на себя и выучил русский язык так, как никто вообще не говорил. Даль удивлялся тому, как говорит Григорович по-русски. И свои усилия он сконцентрировал на описании русской деревни, потому что все-таки его отец был небогатый помещик, и они варились вот в этом самом крестьянском соусе. Кроме того, его отец был управляющим поместья писателя Сологуба, о котором мы уже...
Да, Владимир Сологуба, о котором мы делали один из наших выпусков.
Он заразился от Достоевского любовью к литературе, потому что они были вместе в инженерном заведении. И дальше началась его карьера литературная. Он двинулся в сторону физиологического очерка.
Об этом мы еще обо всем поговорим, но вначале давайте вспомним, что о нем написано в энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона. И здесь обнаруживается, что он не совсем деревенщик, а вот что пишет Семен Афанасьевич Венгеров, русский литературный критик.
«По всему складу своих вкусов и наклонностей Григорович весьма мало подходил для роли выразителя той пламенной заботы о благе народа, которую характеризуется миросозерцание эпохи Белинского. Из тех же воспоминаний видно, что всю свою жизнь он был типичнейшим эстетиком, поклонником чистой красоты и так далее. Чтение его ограничивалось исключительно романами и повестями. Не увлекался он, подобно большинству своих литературных сверстников, ни Гегелем, ни Фурье, ни французским движением, подготовившим 1848 год, ни вообще какими бы то ни было теоретическими вопросами.
Ну так что, значит, эстет все-таки не такой, не настоящий деревенщик?
Нет, я знал тоже некоторых деревенщиков уже 20 века, и тоже они бывали эстетами, да. Деревенщик и эстет – это не противоречие. Вот другое дело, и мы немножко дальше пойдем. Он был, конечно, барином еще. Угу. Помимо эстета, он еще был вот таким джентльменом. И вот это уже сложнее. Эстет-то ладно. Давайте мы сдвинемся в сторону его творчества и скажем, первое, что он стал делать, это он стал писать физиологические очерки.
1843 год. «Петербургские шарманщики».
Да, очень неплохое произведение, которое он прочитал Достоевскому. И смысл этого физиологического очерка, который предложили в свое время французской публике, а мы
вот
взяли,
хочу, да, спросить, да, что такое, что за жанр?
Это такой, надо сказать, реализм. Угу. Когда опишите улицу, опишите гостиную, опишите деревню так, как она на самом деле есть. Без романтизма, без ложных красот, но, с другой стороны, найдите тоже красоту в том или в другом, или в третьем случае. И надо сказать, что Григорович действительно написал очень симпатичный, даже не очень сказал, я бы сказал, даже рассказ о петербургских шарманщиках. И первым читателем был Достоевский. Они жили в одной квартире вместе. Угу. И Достоевскому он стал читать этот рассказ. А Достоевский, он замечательно, он вообще был белокурый, молодой, светловолосый, молодой, но уже такой угрюмый, любил уединение, выслушал рассказ, но сказал с раздражением. Тут можно было что-то поправить. Давайте послушаем кусочек из рассказа и что Достоевский предложил.
Для начала небольшой отрывок из «Петербургских шарманщиков», сочинение 1843 года.
Раздается финальная ария. Представление кончилось. Публика чрезвычайно довольна. Но когда шарманщик взял бубен, завертел его на мизинце и стал обходить зрителей, толпа заметно стала редеть. Первыми дезертирами оказались два солдата и баба с веником под мышкою. С горя шарманщик обратился к ложам, то есть к окнам, в которых все еще торчали головы любопытных. Наконец, один пятак упал, звеня и прыгая на мостовую, за ним другой, потом третий.
Виктор, ну вот что хочу вас спросить об этом рассказе. Он мне показался таким немножечко дидактическим в том смысле, что вот разновидность, итальянские шарманщики, а вот русские, немецкие шарманщики. Довольно мало диалогов, очень много описания. Потом он это преодолеет ведь все.
Венгеров довольно жестко написал, что это писатель второго ряда. Я не согласен с Венгеровым. Я считаю, что Григорович очень яркий писатель, и больше всего я, конечно, люблю его мемуары. Но об этом мы сегодня уже поговорим. Но надо сказать, что, конечно, по точности языка его рассказы очень-очень сильные производят впечатление. Шарманщики тоже. Но в нем все-таки Божьей искры не было, как у Достоевского. И мы вот не случайно сегодня сравним, что он предложил написать и что предложил Достоевский. Сразу видно,
как одна мелочь, да, меняет сразу весь текст.
Меняет все. И главное, ты сразу чувствуешь этот момент. Давайте посмотрим.
Да, вот что сам писал Григорович в своих воспоминаниях об этом эпизоде.
Достоевский, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах. Ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так. «Когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика». «Не то, не то!» – раздраженно заговорил вдруг Достоевский. «Совсем не то. У тебя выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам». Надо было сказать «пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая». Замечание это, помню очень хорошо, было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая, выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым художественно-литературным приемом.
Виктор, ну вот мы сравниваем неминуемо уже сейчас вот с самого начала выпуска, да, нашей программы Достоевского и Григоровича. И все-таки в чем разница?
Я думаю, все-таки в Божьем даре. Литература сама по себе, и, может быть, поэтому «Заговор классиков» не случайное название, потому что заговор-то плетется на самом высоком божественном уровне. Дело в том, что литература – это тайна, и именно поэтому она нас привлекает. Непонятно, откуда берется талант. И все-таки, я думаю, с талантом надо родиться, а не его вырастить. И вот здесь большая разница. Мне кажется, Григорович поливал свой талант. И
он его растил.
И выросли хорошие цветы, красивые, замечательные цветы. Он хорошо его полил. А Достоевскому не надо было ничего поливать. Они уже пришли, но нужно было еще обладать и мастерством. С одной стороны, это Божий дар, а с другой стороны, это мастерство. Вот просто то самое мастерство, когда человек понимает, как это зазвучит. И вот Достоевский, подсказывая совсем чуть-чуть, он вдруг это повествование оживляет. Григорович
пошел. Ну, а у Григоровича это мастерство было?
Конечно. И Григорович пошел далеко. Но Григорович пошел немножко, как вам сказать, он решил, что если он всех нас покорит своим народным крестьянским языком, мы скажем, какой ты молодец. А на самом деле, мне кажется, тоже не в языке дело. На самом деле есть какой-то такой проблеск откровения человеческой природы, которое, конечно, у Достоевского постоянно есть, а у Григоровича есть, но у него скорее есть склонность, именно вы абсолютно правильно, к какому-то дидактизму.
Ну а чем же он нас тогда покоряет?
Он нас покоряет тем, что он показывает пороки своего времени, о чем мы и говорим в названии нашего выпуска. Потому что вот деревня.
Итак, послушаем отрывок из его рассказа «Деревня».
«За что бьешь ты, дурище, девчонку?» – спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна», — ответила домна. «А так для будущности пригодится. Если найдутся люди, которые по свойственному им человеколюбию или сострадательности не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частью жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее. Страсть к битью, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам и вообще всяким подобным способом полирования крови – не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развелась через круговую поруку, Бог ее ведает. Вернее, что через круговую поруку».
Ну что же, вот такой француз в нашей русской литературе. Кстати, красивый, мы можем судить по позднему портрету Крамского. Он с такой седой прядью, в непринужденной позе стоит, бакенбарды. Ну, в общем, импозантный мужчина, что уж тут говорить. Вот так вот описывает русскую деревню. Причем огромное количество каких-то слов. И тут сразу начинаешь думать про дали, естественно. Потому что он очень активно употребляет все вот эти слова, которые сегодня вообще ушли из нашего обихода. Давайте подумаем, что же за человек?
Человек, он, конечно, особенный. Потому что, с одной стороны, он действительно такой красавец и немножко похож на Тургенева. А с другой стороны, он тот самый француз, который гордо держит голову и считает, что вот это высокомерие – это не порок, а именно достоинство.
Так и нужно.
Один из его современников сделал славянский портрет, который мне очень нравится.
Это воспоминания Евгения Николаевича Опочинина, современника Григоровича.
«Высокий, седой в последние годы, с прядью волос, падавшей, как у Тургенева, на лоб. Он во многом его напоминал в увлекательной прелести рассказов и отчасти в живости движений, их сопровождавших. Блестящий собеседник, приковывавший к себе общее внимание и овладевавший им всецело, он в некоторых вызывал сомнения в действительности существования того, что он рассказывал. Ложные друзья не раз пробовали набросить тень таких сомнений и на Тургенева. Оба они, однако, не извращали истины. И то, что смущало некоторых слушателей, было результатом отмечаемой некоторыми психологами мечтательной лжи.
Ну а сам-то он как о себе говорил, что оставил нам в своих воспоминаниях?
Он, конечно, немножко сомневался в своем авторитете деревенского писателя, но его поддерживала, знаете, какая идея? Он в самом деле был борец против крепостного права и в деревне, и в Антоне Горемык, и он показал ужасы крестьянской жизни. И такие ужасы, что и Белинский, и радикальная критика, в общем, сказали, ну, молодец, вот смотри.
А его ведь очень хорошо приняли, да?
Его приняли очень хорошо, и его вели в кружок
сразу
Белинского.
Сразу с 43-го
да,
года,
и он, в общем, до разрыва в «Современнике» он был на первых позициях. И надо сказать, что он все выше и выше возносился, но с другой стороны появились же писатели типа Писемского, которые начали его подкусывать. И Григорович в свойственной ему французской иронической манере изобразил такой, не диалог даже, а монолог Писемского по поводу его таланта деревенщика.
«Моя живость, истолкованная недостатком разумного спокойствия и легкомыслием, была, по мнению кружка Островского, совершенно, впрочем, естественным явлением со стороны человека, у которого мать француженка. Национальность моей матери была даже печатно приведена Аполлоном Григорьевым при разборе романа «Рыбаки», как доказательство, что в романе этом нет, да и не может быть ничего русского, что я вообще при всем старании нахожусь по крови моей в невозможности постичь дух русского народа. Такое же мнение выражено было мне раз Писемским. «Оставили бы право писать о мужиках», — сказал он мне. «Где вам, джентльменам, заниматься этим? Предоставьте это нам. Это же наше дело. Я сам мужик». В последнем заключении он показался мне совершенно правым. И я не возражал ему.
Продолжаем разговор о Дмитрии Васильевиче Григоровиче, первом, как мы сегодня сказали, писателе-деревенщике. Мы назвали уже рассказ «Шарманщики», «Петербургские шарманщики». Мы вспомнили деревню и упоминали уже Антона Горемыку. Давайте об этом произведении, вот как оно прозвучало и что нам здесь важно в связи с ним.
Знаете, Аня, я был поражен, когда я перечитал вот сейчас Антона Горемыку и подумал, ничего себе цензура, какая же там цензура, там такая беспощадная, там такая беспощадная критика русской действительности эпохи Николая I, такой ужас деревенской жизни, когда этот Антон Горемыка действительно бедный попадает просто под раздачу этого безобразного совершенно управляющего. Там совершенно невероятная сцена, когда он бьет жену Горемыки.
Да.
Невероятная сцена, когда жена этого управляющего говорит, кто ты такой, потому что она была любовницей барина старого, а старый барин умер, и теперь он командует. Там есть замечательная деталь, что у них в квартире стоят разные стаканчики и чашечки, потому что барин, видимо, после каких-то любовных сцен дарил ей каждый раз какие-то... Это поразительные находки. Я был поражен совершенно.
То есть все в деталях?
Все в деталях. И, конечно, вот эта тема иконократства замечательная, когда он вообще его дурачит на ярмарке и так далее, и так далее.
Антона Горемыку, да,
Антона Горемыку. Просто давайте приведем кусочек этого произведения, потому что, с одной стороны, мы увидим, насколько он был силен как разоблачитель крепостного права, а с другой стороны, мы должны ему отдать должное, что он, конечно, написал яркое произведение, которое останется навсегда в истории русской литературы.
И мне кажется, вот этот язык, о котором мы сегодня говорили, здесь какая-то просто квинтэссенция вот этого языка. Давайте послушаем рассказ Антона Горемыка, отрывок.
«Понява Варвары распадалась лохмотьями. Волосы ее, выпочканные грязью, обсыпали ей спутанными комками лицо и плечи, еле-еле прикрытые дырявой рубахой. В беспамятстве своем она ухватилась обеими руками за ноги мужа, силясь сорвать с них колодки. «Отец ты наш! Отец, батюшка! Ой, родные, спасите вы меня! Не пущайте его, родного сиротинушку, на кручину лютую! На кого-то, отец, оставишь ты нас, горемычных!» Далее ничего нельзя было разобрать. Протяжное рыдание заглушило ее несвязную речь. Ваня и сестра его стояли неподвижно подле дяди и обливались слезами. «Эй, братцы!» — закричал снова Ермолай. «Смотрите, по старой дружбе не давайте моих ребят в обиду, они непричастны. Эй, вы девки и юбки-голубки, сорочки-белобочки!» — присовокупил он, подмигивая глядевшим из толпы девкам. «Смотрите, будьте им отцами!» Антон, сидевший по сю пору с видом совершенного онемения, медленно приподнял голову, и слезы закапали у него градом. Он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и обтер обшлагом сермяги глаза.
Но вы уже упомянули о цензуре. В общем, с цензурой здесь была, конечно, связана интригующая история.
Да, и никто об этом вроде бы и не знает, потому что, ну, финал этого рассказа как финал, но могло это случиться, и этот финал ничего особенно не изменил. Но вдруг нам рассказывает тот же самый Венгеров,
да.
Кстати говоря, очень хороший российский литературовед до революционного времени. Он нам рассказывает, как на самом деле было, что случилось. То есть Никитенко, замечательный мемуарист, одновременно цензор, сказал, чтобы этот рассказ прошел, надо что-то изменить. Кстати, давайте послушаем, что же произошло на самом деле.
Вот как описывает это Венгеров.
Сам автор, правда, закончил повесть тем, что выведенные из терпения крестьяне поджигают дом ненавистного управляющего и его самого бросают в огонь. Но просвещеннейший из цензоров 40-х годов Никитенко переделал конец и совершенно несообразно с общим складом характера главного героя заставил его пристать к конокрадам и потом каяться миру перед отправлением в Сибирь. Скомканный и неестественный, конец повести немало, однако, не ослабил общего смысла повести, которая производила потрясающее впечатление. Историческое значение Антона Горемыки вообще не меньше, чем записок охотника, уступая им в художественных достоинствах и в глубине народной психологии, Антон Горемыка яснее и непосредственнее обрисовывал ужасы крепостного права.
Но как вы думаете, вот эта другая концовка, она сильно изменила произведение? Если бы не цензор, мы бы имели другое произведение или суть все-таки осталась
Нет,
бы той же?
Нет, там произведение все-таки было бы другое, потому что там крестьяне поджигают дом этого управляющего. Сначала дети бросают камни, потом поджигают, и, в общем,
но
это революция.
Но камни-то остались.
Камни остались.
А вот уже поджога,
а поджога нет. Это было, конечно, революционное произведение. Здесь, конечно, смазано, почему он попадает. Это какой-то случай. Угу. Это случайный конец, да? Вот он мог бы не пойти, а попался. Конечно, послабее. Но я не представляю себе, чтобы мог быть пожар, пропущенный в эти роковые годы, когда цензура просто пылала. Это 47-й год, это вообще очень жесткие.
Роковые 40-е.
Роковые 1840-е. Цензура была строга. Но она, тем не менее, пропустила из записки охотника Тургенева, где очень много
вещей. Да, с которыми постоянно все-таки сравнивают.
Да, все время
Григоровича.
Григоровича, да. И Григорович дружил с ним. И по мемуарам видно, как он все-таки к нему относился не как к равному, а понимал, что тот повыше. И он заискивал перед ним, а тот был немножко снисходительный.
Но смотрите, вот такой успех у Григоровича. Но в 60-е годы он отходит от дел, он вообще возглавляет совершенно другое направление.
Он становится искусствоведом.
Да, да, занимается живописью.
Там мы часто говорим о том, что есть дворянский период в русской литературе. Угу. И он, собственно, доходит до освобождения крестьян. Дальше происходит раскол в журнале «Современник». Григорович ненавидит Чернышевского. И тут его звезда закатывается. Надолго он переходит в какие-то неплохие, прямо сказать, зоны жизни. Он становится искусствоведом, получает чины и вообще уважаемый член общества. Но все-таки вот этого Григоровича, который с пафосом разоблачал пороки крепостного права, мы уже его не найдем.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
Заговор классиков.